Я просидел с Наташей часа два, утешал ее и успел убедить во всем. Разумеется, она была во всем права, во всех своих опасениях. У меня сердце было в тоске, когда я думал о теперешнем ее положении. Боялся я за нее. Но что ж было делать? Странен был для меня и Алеша. Он любил ее не меньше, чем прежде, даже, может быть, и сильнее, мучительнее от раскаяния и благодарности. Но в то же время новая любовь крепко вселялась в его сердце. Чем это кончится, невозможно было предвидеть. Мне самому ужасно любопытно было посмотреть на Катю. Я снова обещал Наташе познакомиться с нею. Под конец она даже как будто развеселилась. Между прочим, я рассказал ей все о Нелли, о Маслобоеве, о Бубновой, о сегодняшней встрече моей у Маслобоева с князем и о назначенном свидании в 7 часов. Все это ужасно ее заинтересовало. О стариках я говорил с ней немного, а о посещении Хменева умолчал до времени. Предполагаемая дуэль Николая Сергеевича с князем могла испугать ее. Ей тоже показались очень странными сношения князя с Маслобоевым и чрезвычайное его желание познакомиться со мною. Хотя все это и довольно объяснялось теперешним положением. Часа в 3 я воротился домой. Нелли встретила меня своим светлым личиком. Ровно в 7 часов вечера я уже был у Маслобоева. Он встретил меня с громкими криками и с распростертыми объятиями. Само собой, разумеется, он был в полпьяна. Но более всего меня удивили чрезвычайные приготовления к моей встрече. Видно было, что меня ожидали. Хорошенький тампаковый самовар кипел на круглом столике, накрытом прекрасную и дорогою скатертью. Чайный прибор блистал хрусталем, серебром и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие, варенье, киевские, жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенья, апельсины, яблоки и 3 или 4 сортов орехи. Одним словом, целая фруктовая лавка. На 3-м столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли разнообразнейшие закуски. Икра, сыр, пастет, колбасы, копченый окорок, рыба и строй превосходных хрустальных графинов с водками многочисленных сортов и прелестнейших цветов зеленых, рубиновых, коричневых, золотых. Наконец, на маленьком столике в стороне, тоже накрытом белой скатертью, стояли 2 вазы с шампанским. На столе перед диваном красовались 3 бутылки. Сотерн, Лафит и коньяк, бутылки елисеевские и предорогие. За чайным столиком сидела Александра Семеновна, хоть и в простом платье и уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась. Встречая меня, она привстала с некоторой торжественностью. Удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике. Маслобоев сидел в прекрасных китайских туфлях, в дорогом халате и в свежем щегольском белье. На рубашке его были везде, где только можно было прицепить модные запонки и пуговки. Волосы были расчесаны, напомажены и с косым пробором по-модному. Я так был озадачен, что остановился среди комнаты и смотрел, раскрыв рот, то на Маслобоева, то на Александру Семеновну, самодовольство которой доходило до блаженства. «Что это? Маслобоев? Разве у тебя сегодня званый вечер?» — вскричал я, наконец, с беспокойством. «Нет, ты один!» — отвечал он торжественно. «Да что же это?» — я указал на закуски. «Ведь тут можно накормить целый полк!» «И напоить! Главное, забыл! Напоить!» — прибавил Маслобоев. «И это все для одного меня? И для Александры Семеновны? Все это ей угодно было так сочинить!» «Ну вот уж, я так и знала!» — воскликнула закрасневшись Александра Семеновна, но нисколько не потеряв своего довольного вида. «Гостя прилично принять нельзя, тотчас я виновата!»
«С самого утра, можешь себе представить, с самого утра только что узнала, что ты придешь на вечер, захлопотала, в муках была!»
И тут солгал, вовсе не с самого утра, а со вчерашнего вечера. Ты вчера вечером как пришел, так и сказал мне, что они в гости на целый вечер придут.
Это вы ослышались.
Вовсе не ослышалось, а так было. Я никогда не лгу. А почему ж гостя не встретить? Живем-живем, никто-то к нам не ходит, а все-то у нас есть. Пусть же хорошие люди видят, что и мы умеем, как люди, жить».
«И главное, узнают, какая вы великолепная хозяйка и распорядительница», — прибавил Маслобоев. «Представь, дружище, я-то за что тут попался? Рубашку голландскую на меня напялили, запонки натыкали, туфли, халат китайский. Ай, волосы расчесала мне сама и распомадила. Бергамот-с! Духами какими-то попрыскать хотела, крем-брюле, да уж тут я не вытерпел, восстал, супружескую власть показал.
Вовсе не бергамот, а самая лучшая французская помада из фарфоровой расписной баночки», — подхватила вся, вспыхнув Александра Семеновна. «Посудите сами, Иван Петрович, ни в театр, ни танцевать никуда не пускает, только платье дарит. А что мне в платье-то? Наряжусь, да и хожу одна по комнате». Намедни упросила, совсем уж было. Собрались в театр, только что отвернулась брошку прицепить, а он к шкапику. Одну, другую, да и накатился. Так и остались. Никто-то не ходит к нам в гости. А только по утрам, по делам какие-то люди ходят, меня и прогоняют. А между тем и самовары, и сервиз есть, и чашки хорошие, все это есть, все дареное. И съестное-то нам носят, почти одно вино покупаем, да какую-нибудь помаду. Да вот там закуски, пастет, окорока да конфеты для вас купили, хоть бы... Посмотрел, кто как мы живем. Целый год думала, вот придет гость, настоящий гость, мы все это и покажем, и угостим, и люди похвалят, и самим любо будет. А что его дурака напомадило, так он и не стоит того. Ему бы все в грязном ходить. Вон какой халат на нем подарили. Да стоит ли он такого халата? Ему бы только нализаться прежде всего. Вот увидите, что он вас будет прежде чаю водкой просить.
А что? Ведь и вправду дело. Выпьем-ка, Ваня, золотую и серебряную, а потом со освеженной душой и к другим напиткам приступим.
Ну, так я и знала.
Не беспокойтесь, Сашенька, и чайку выпьем с коньячком за ваше здоровье.
Ну, так и есть, — вскричала она, всплеснув руками. Чай ханский, по 6 целковых, 3-го дня купец подарил, а он его с коньяком хочет пить. Не слушайте, Иван Петрович, вот я вам сейчас налью. Увидите, сами увидите, какой чай. И она захлопотала у самовара. Было понятно, что рассчитывали меня продержать весь вечер. Александра Семеновна целый год ожидала гостя и теперь готовилась отвести на мне душу. Все это было не в моих расчетах.
«Послушай, Маслобоев, — сказал я, усаживаясь, — ведь я к тебе вовсе не в гости, я по делам. Ты сам меня звал что-то сообщить.
Ну, так ведь дело делом, а приятельская беседа своим чередом.
Нет, душа моя, не рассчитывай. В 9:30 и прощай. Дело есть. Я дал слово.
Не думаю. Помилуй, что ж ты со мной делаешь? Что ж ты с Александрой-то Семеновной делаешь? Ты взгляни на нее.
Обомлела? За что ж меня напомадила-то? Ведь на мне бергамот. Подумай.
Ты все шутишь, Маслобоев. Я Александре Семеновне поклянусь, что на будущей неделе, ну хоть в пятницу, приду к вам обедать. А теперь, брат, я дал слово. Или лучше сказать, мне просто надобно быть в одном месте. Лучше объясни мне, что ты хотел сообщить?
«Так неужели ж вы только до 9:30?» — вскричала Александра Семеновна робким и жалобным голосом, чуть не плача, не подавая мне чашку превосходного чаю.
«Не беспокойтесь, Сашенька, все это вздор!» — подхватил Маслобоев. «Он останется, это вздор! А вот что ты лучше скажи мне, Ваня, куда это ты все ходишь? И уходишь. Какие у тебя дела? Можно узнать? Ведь ты каждый день куда-то бегаешь, не работаешь.
А зачем тебе? Впрочем, может быть, скажу после. А вот объясни-ка ты лучше. Зачем ты приходил ко мне вчера, когда я сам сказал тебе, помнишь, что меня не будет дома?»
«Потом вспомнил, а вчера забыл. Об деле действительно хотел с тобой поговорить, об деле, но пуще всего надо было утешить Александру Семеновну. Вот, говорит, есть человек, оказался приятель, зачем не позовешь? И уж меня, брат, 4 суток за тебя продергивают». «За бергамот мне, конечно, на том свете 40 грехов простят, но думаю, отчего же не посидеть? Вечерок, по-приятельски. Я и употребил стратагему. Написал, что, дескать, такое дело, что если не придешь, то все наши корабли потонут!»
Я попросил его вперед так не делать, а лучше прямо предуведомить. Впрочем, это объяснение меня не совсем удовлетворило. «Ну, а давеча-то зачем бежал от меня?» — спросил я.
«А давеча действительно было дело. Настолечко не солгу.
Не с князем ли?»
«А вам нравится наш чай?» — спросила медовым голоском Александра Семеновна.
Вот уж 5 минут она ждала, что я похвалю их чай, а я и не догадался.
«Превосходный, Александра Семеновна, великолепный! Я еще и не пивал такого!»
Александра Семеновна так и зарделась от удовольствия и бросилась наливать мне еще.
«Князь!» — вскричал Маслобоев. «Этот князь, брат, такая шельма, такой плут! Ну, я, брат, вот что тебе скажу. Я хоть и сам плут, но из одного целомудрия не захотел бы быть в его коже. Но довольно, молчок. Только это одно об нем и могу сказать.
А я как нарочно пришел к тебе, чтобы и об нем расспросить, между прочим. Но это после. А зачем ты вчера без меня, моей Елене, леденцов давал, да плясал перед ней? И об чем ты мог 1,5 часа с ней говорить?»
«Елена, это маленькая девочка, 12 или 11, живет до времени у Ивана Петровича», — объяснил Маслобоев, вдруг обращаясь к Александре Семеновне. «Смотри, Ваня, смотри», — продолжал он, показывая на нее пальцем, — «так вся и вспыхнула, а? Как услышала, что я незнакомой девушке леденцов носил, так и зарделась, так и вздрогнула, точно мы вдруг из пистолета выстрелили, из глазенки-то как и сверкают, как угольки. Да уж нечего, Александра Семеновна, нечего скрывать, ревнивы-с. Не растолкую я, что эта 11-летняя девочка так меня тотчас же за вихры оттаскала бы, и бергамот бы не спас».
«Он и теперь не спасет!» И с этими словами Александра Семеновна одним прыжком прыгнула к нам из-за чайного столика, и прежде чем Маслобоев успел заслонить свою голову, она схватила его за клочок волос и порядочно продернула.
«Вот тебе! Вот тебе! Не смей говорить перед гостем, что я ревнива! Не смей! Не смей! Не смей!»
Она даже раскраснелась и хоть смеялась, но Маслобоеву досталось порядочно.
«Про всякий стыд рассказывает!» — серьезно прибавила она, обратясь ко мне.
«Ой, ой! Ну, Ваня, Ваня! Ай, таково-то житье мое! Ой, по этой причине непременно водочки!» — решил Маслобоев, оправляя волосы и чуть не бегом направляясь к графину.
Но Александра Семеновна предупредила его, подскочила к столу, налила сама, подала и даже ласково потрепала его по щеке.
Маслобоев с гордостью подмигнул мне глазом, щелкнул языком и торжественно выпил свою рюмку.
«Эх! Насчет леденцов трудно сообразить», — начал он, усаживаясь подле меня на диване. «Я их купил 3-го дня в пьяном виде в овощной лавочке. Не знаю для чего. Впрочем, может быть, для того, чтобы поддержать отечественную торговлю и промышленность. Не знаю, наверное. Помню только, что я шел тогда по улице, пьяный, упал в грязь, рвал на себе волосы и плакал о том, что ни к чему не способен. Я, разумеется, об леденцах забыл. Так они остались у меня в кармане до вчерашнего дня, когда я сел на них, садясь на твой диван. Насчет танцев же опять тот же нетрезвый вид. Вчера я был достаточно пьян, а в пьяном виде я, когда бываю доволен судьбою, иногда танцую. Вот и все, кроме разве того, что эта сиротка возбудила во мне жалость, да кроме того, она и говорить со мной не хотела, как будто сердилась. Я ину танцевать, чтоб развеселить ее, и леденчиками попотчевал».
«А не подкупал ее, чтобы у ней кое-что выведать? И признайся откровенно, Нарочно ты зашел ко мне, зная, что меня дома не будет, чтобы поговорить с ней между четырех глаз и что-нибудь выведать? Или нет? Ведь я знаю, ты с ней часа полтора просидел, уверил ее, что ее мать-покойницу знаешь, и что-то выспрашивал.
Маслобоев прищурился и плутовски усмехнулся.
«А ведь идея-то была бы не дурна!» — сказал он. «Нет, Ваня, это не то!
То есть, почему не расспросить при случае?»
«Но это не то!»
«Слушай, старинный приятель, я хоть теперь и довольно пьян по обыкновению, но знай, что с злым умыслом Филипп тебя никогда не обманет».
Злым, то есть умыслом.
Ну, а без злого умысла?
Ну, и без злого умысла. Но к черту это, выпьем и обдели. Дело-то пустое, продолжал он, выпив. Это Бубнова не имела никакого права держать эту девочку. Я все разузнал. Никакого тут усыновления или прочего не было. Мать должна была ей денег. Та и забрала к себе девчонку. Бубнова хоть и плутовка, хоть и злодейка, но баба дура, как и все бабы. У покойницы был хороший паспорт, следственно, все чисто. Елена может жить у тебя. Хотя бы очень хорошо было, если б какие-нибудь люди, ну, семейные и благодетельные, взяли ее серьезно на воспитание. Но пока мест пусть она у тебя».
«Это ничего, я тебе все обделаю. Бубнова и пальцем пошевелить не смеет. О покойнице же матери я почти ничего не узнал точного. Она чья-то вдова по фамилии Зальцман».
«Так мне и Нелли говорила».
«Ну, так и кончено».